Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с нами Скотт Риттер, американец, бывший морпех, разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке, независимый журналист. Он известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке и на Украине. И также с нами переводчица Мария Лилянова. Здравствуйте, Скотт. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скотт, мы с вами уже общались чуть больше, чем год назад в этой программе, а сейчас вы приехали в Москву. Как вам Россия? Какие у вас впечатления? Какие у вас были ожидания и соответствуют ли они действительности?
За последние 6 месяцев, это уже второй приезд Скотта в Россию. Первый раз он был в мае по приглашению Александра Зырянова, и вот сейчас, в декабре, приехал второй раз. А в 89-90-м годах, когда Россия еще была Советским Союзом, он был здесь. Так что история и культура России уже были ему знакомы. Но увидеть уже новую Россию 30 лет спустя, после того, как распался Советский Союз, стал совершенно открывающим глаза опытом. Во-первых, Россия — это очень современное государство, и это может противоречить тому, что вы могли бы прочитать в некоторых западных медиа. Но что очень важно, практически 2 года спустя начала вот этого украинского конфликта, который привел к расколу, распаду отношений между Россией и Западом, вот мы сейчас это обсуждаем, и мы говорим о том, что Россия находится на пути нового открытия себя. Если мы говорим о том, что было в 89-90-х годах, если мы говорим о том, что он читал о России раньше, то можно было говорить, что был такой комплекс неполноценности определенный, что люди в России смотрели на Запад как на что-то, на что они хотели бы быть похожим, на что они хотели бы равняться. Но сейчас, когда Запад спиной повернулся к России, россиянам нужно заново открыть самих себя для себя, не в смысле сравнения с Западом, а именно для себя понять, кто мы такие и что мы собой представляем. То есть это вот как раз тот опыт открытия самих себя, о которых он говорит. И по сути своей, когда он сейчас здесь, он заново открывает для себя Россию. Для него это действительно первый раз, но это то действие, которое делают россияне тоже. То есть это совместное открытие, которое россияне проходят, и Скотт для себя проходит. И это очень-очень удивительный опыт. И сейчас он не чувствует никакого комплекса неполноценности в тех людях, с кем он общается. Наоборот, он чувствует, что россияне гордятся собой, и у россиян есть все причины собой гордиться. Но что еще очень важно, несмотря на вот эту все причины гордиться собой, он отмечает скромность и человечность русских людей, то, что русские люди принимают и уважают другие нации, и это очень здорово. И основной челлендж — это как Скотту все это объять и донести до Штатов, и донести дальше в Штатах это своим соотечественникам, чтобы рассказать, какая Россия на самом деле.
Скотт, вы часто появляетесь в российских СМИ, и вас здесь очень хорошо знают. Расскажите немного больше о себе, о том, что вы делаете и кто ваш основной слушатель.
Ну, во-первых, нужно понять, что все, что сейчас происходит, оно не намеренно происходит, а так само случайно получилось. До начала специальной военной операции Скотт был аналитиком у себя в стране и писал различные статьи для различных медиа. И у него было некоторое количество подписчиков, не очень большое, внутри США. Он не делал никаких подкастов, ничего такого. А когда началась специальная военная операция, у него телефон разорвался от звонков людей, которые просили его сделать подкаст и рассказать, что происходит, как аналитик он мог это сделать, чтобы донести более глобальную картину до своей аудитории. А дальше оказалось, что эти подкасты миллионами просто смотрят в России. И это, честно говоря, было очень ошеломляюще вначале, потому что на самом деле намерения такого не было. Но он стал получать фидбэк от россиян, который показывал, что они очень ценят то, что он рассказывает. Но особенно важно то, что американец, он, как говорится, заморочился, посвятил свое время тому, чтобы узнать про Россию, выучить этот материал, да, подготовиться и изложить его в точной манере, которая основана на фактах. И это стало миссией, реальной миссией, потому что, хотя он этого и не планировал, но он стал уже как бы обязанным продолжать строить этот мост между Россией и Америкой. И постепенно это стало самым, наверное, именно важным в жизни вообще создавать вот эту возможность россиянам и американцам говорить друг с другом. Так что, когда Александр Зырянов обратился к Скотту с вопросом, не хочет ли тот приехать в Россию, конечно, да. Обязательно да. И вот в мае он приехал сюда, это была очень-очень насыщенная поездка, потому что он приехал со своей книгой, которая была опубликована в Штатах, опубликована в России. И это был книжный тур.
Ну, а как называется книга?
Английское название было «Разоружение в период перестройки», но «Комсомольская правда» сказала, что перестройка им в названии не нравится, поэтому русское название книги «Гонка разоружения». 26 дней он был здесь в мае, за 26 дней посетил 12 городов. То есть миссия была говорить о книге в каждом этом городе, эти мероприятия были все запланированы, и, конечно, это был очень важный элемент поездки, но на самом деле самым важным элементом было встречаться с россиянами, с русскими людьми. Не просто, чтобы поговорить о книге или о политике, а просто о жизни, о их видении всего, о русской культуре, и особенно важно, о русской душе. И он об этом туре говорит как о поиске русской души. Еще пока не нашел, потому что иностранцу это очень тяжело понять. Свидетельство видел, что она есть, он знает. Но как это точно определить, вот это он еще не смог сделать. Точно вам можно сказать, он продолжит этот поиск, это путешествие до тех пор, пока не сможет получить ответ себе на вопрос, что такое русская душа.
Когда мы общались с вами в прошлый раз, вы сказали, что ваша миссия – это донести до американцев то, что происходит в России сейчас. Это было уже после начала военной операции. Насколько американцы слушают вас? Насколько у вас в Америке огромная аудитория? Насколько у вас в Америке большая аудитория?
Они слушают, да, и аудитория растет. Не все согласны. Многие не соглашаются с тем, что он говорит. Но они слушают, у них нет выбора. Они слушают. Потому что миллионы россиян смотрят его видео. Это огромная поддержка. А когда твое видео смотрят миллионы человек, и они выражают одобрение, и они ценят то, что ты говоришь, это невозможно игнорировать. Это дает тебе положение, в котором тебе по-любому верят. И плюс это ставит его в положение того человека, с которым многие-многие в Штатах хотят разговаривать. Например, есть шоу «Judge and Freedom», его ведет Джадж Наполитано, судья, и миллионы американцев смотрят это шоу, и самые популярные выпуски этого шоу – это интервью Скотта.
Вы являетесь патриотом США, очевидно, и вы часто критикуете Америку. Какой бы вы хотели, чтобы Америка была, чтобы вы могли ею гордиться? Что там должно случиться, чтобы она изменилась?
Ну, первое и самое главное, если американцы видят, что правительство США делает что-то не так, что им что-то не нравится, они должны иметь возможность сказать об этом. И эта возможность сказать об этом должна быть абсолютно поддержана. То есть он говорит, что зачастую иностранцы слышат его критику, видят его критику США и говорят, ты что, так антиамерикански настроен? Они видят его как противника США из-за этой критики. Но это абсолютно не так. Американская конституция, на которую он давал клятву, которую он обязался защищать, начинается со слов «мы», народ Соединенных Штатов Америки. Это ее первые слова. Мы — сила. Не правительство. Мы — люди. Мы — народ. Не мы работаем на правительство. Правительство работает на нас. И главная и основная обязанность, задача и обязанность каждого американского гражданина — это призывать к ответственности тех людей, кого они выбрали для того, чтобы они стали правительством США. Так что критиковать правительство — это на самом деле самая патриотичная вещь, которую может сделать Скотт. И особенно это важно, когда то, что делает правительство, идет в полный разлад с тем, что написано в Конституции, со всеми принципами и со всеми ценностями. А Конституция призвана это защищать.
Вы недавно сказали, что есть предположение, что все скоро закончится на Украине. И это закончится все в сентябре. И вы сказали, что карта Украины будет выглядеть не так, как сейчас. Что Одесса, Николаев, Днепропетровск и Харьков будут также территориями России. Что ВСУ грозит полный крах на поле боя. И также вы сказали, что переговоров не будет, но будет безоговорочная капитуляция. Мой вопрос такой, что в этом случае будет делать США?
Он считает, что высшие чины российской армии тоже разделяют это мнение. Это базовая математика войны. Это соотношение сил. Украинцы потребляют, используют ресурсы, то есть живые ресурсы людей и технику, в гораздо большем количестве, чем они могут произвести. А Россия каждый день становится сильнее, она не ослабляется. Каждый день приходят добровольцами 1500 человек в России, каждый день. То есть эта ситуация четко показывает, что у России есть стратегическая инициатива, а Украина проигрывает. Теперь, что сделает США? США и НАТО объявили это экзистенциальной борьбой. Они не могут позволить, чтобы Россия победила, потому что победа России станет концом Европы, концом цивилизации. Нельзя, чтобы Россия победила. Но вот пару лет назад мы говорили об Афганистане. Нельзя, чтобы победил Талибан. Это же силы зла. Нужно воевать с ними там, чтобы не пришлось воевать с ними дома. Это экзистенциальная борьба. Август 2021 года. Все сели в самолеты, улетели из Афганистана и больше никогда не говорили об этом. И уверяет вас, когда станет абсолютно ясно, что это российская победа, то Украину забудут и никогда больше не упомянут. Как и не было.
И вы думаете, что Европа поступит точно так же?
А что такое Европа? Европейский Союз? Он разваливается вот прямо у нас на глазах. НАТО? Они вообще ни на чем не могут договориться. У них силы нет. Немецкая армия? Давайте они хотя бы из бараков выйдут. Они только делают, что пьют пиво и шницели едят, и не тренируются вообще. Или британская армия? Можно на места, на сиденья, трибуны стадиона «Динамо» посадить всю британскую армию, и еще 20 тысяч мест останутся незанятыми. Европа в своей мудрости наложила санкции на Россию, и теперь ее экономика разваливается. Германия стоит на пороге революции. И мы видим эти политические последствия, которые стали последствиями экономических санкций. Европе Россия нужна, чтобы выжить. Им нужно развернуться к нам лицом. Так что это то, что сделает Европа.
Скотт, скажите, подвергаетесь ли вы гонениям за вашу позицию в США? Как вам живется с точки зрения безопасности и удобства жизни? Не боитесь ли вы, что закроют ваши YouTube-каналы, что вас, в конце концов, лишат свободы?
Ну, начнем с того, что если ты живешь с большим страхом, что закроют твой YouTube-канал, то у тебя явно какие-то не те приоритеты в жизни. И все-таки в Америке, если тебя посадят в тюрьму, то ты должен для этого нарушить какие-то законы. Особенно, если ты настолько известен, настолько популярен, как Скотт. Ну, не последний человек, как бы, да, а он не нарушает законы. Свобода слова до сих пор есть. Да, твой YouTube-канал могут закрыть. И твой Twitter могут закрыть канал. Но заткнуть тебе рот они не могут, потому что он отказывается жить в страхе. У него есть жена, семья, друзья, и есть сообщество, жизнь, и он будет ее жить без страха. Есть какие-то преследования? Конечно, есть. Достаточно зайти на канал YouTube Скотта и почитать некоторые комментарии. В день по 100 угроз жизни получает, и он же бывший морпех. Он готов физически драться с каждым из них. А жена ему говорит: нет, ты забей. Давай, это все как неважно. И на самом деле она права. Но жизнь в страхе нельзя. Если ты делаешь то, что правильно, то продолжай делать то, что правильно. И остальное все неважно.
Вы здесь уже за последние 6 месяцев, как вы сказали, второй раз. Бывали ли вы в новых территориях? Бывали ли вы на Донбассе?
Пока еще нет. Но очень сильно надеяться, что в скором будущем будет такая возможность.
Я это спрашиваю, потому что вот у нас такой хороший пример. Мария, которая на Донбассе бывает, мне кажется, 2 раза в месяц. Я, когда началась специальная военная операция, Мария не очень близко к сердцу это приняла и не понимала, что происходит, но потом она съездила на Донбасс. И не хотите ли вы с Марией поехать на Донбасс?
Он открыт ко всем возможностям. Потому что в Америке он сидит в сотнях тысяч миль от Донбасса. А люди ему постоянно задают вопросы, что же там происходит. А он может ответить только на основании того, что он где-то прочитал. Или то, что он увидел в каких-то видео. И это очень раздражает. Ну, здесь нужно понимать, как реальность сложится, потому что это достаточно опасное предприятие, и он говорит, что он уже перерос тот возраст, когда можно услышать где-то выстрелы и бежать туда смотреть, что происходит, но при этом поехать туда означает быть гораздо лучшим аналитиком, потому что сам все увидишь, но должно все зависеть от того, получится у него это сделать или нет, разрешат ли ему это сделать, потому что все-таки опасностей много, а Скотт человек популярный.
Год назад вы говорили, что когда я вас спросила, что бы вы посоветовали русским, ведь американцы накладывают санкции на Россию, и как нам относиться к Америке, вы сказали, что русским нужно больше терпения, потому что американцы обязательно опомнятся и поймут, что нужно делать для того, чтобы выстроить хорошие отношения с Россией. Как вы думаете, когда американцы опомнятся?
Ну, скорее всего, он очень сильно надеется, что это произойдет до того, как у россиян кончится терпение. Ну, вот год назад вы общались, да, он говорит, что он следует за тем, что говорит Путин, который признал, что он был, мягко говоря, наивен, как в 2014 году, когда рассуждал о возможностях мира. И с тех пор настоящая природа Запада открылась ему, и стало ясно, что в мире Запад не был заинтересован никогда. То есть, когда вы общались год назад, это было до того, как Скотт первый раз приехал в мае, и в тот момент у него были такие романтические представления, что если кто-то один хочет провести диалог, то открыт к диалогу, то это обязательно может произойти. Но на самом деле, общаясь с русскими, это здорово общаться с русскими, потому что можно увидеть перспективу и понимание русских людей, что они думают об этой проблеме. И можно посмотреть, например, на то, как снова идентифицируются цели в внешней политике России. Это хороший пример. Чтобы понять, что Россия как бы отошла вообще от любого упоминания того, чтобы идти на Запад. Когда вы год назад общались, он строил это на третьем законе Ньютона, что действие равно противодействию. И он думал тогда, что если Россия идет на Запад и как бы заново знакомится с ним по-другому, то Запад как-то, то США как-то ответит на это, и это может вырасти в новую дружбу. Но сейчас, читая вот нашу новую внешнюю политику, вот эти все постулаты, он видит, что Россия как бы развелась с Западом. Запад России больше не нужен. Нет, не то, что Россия отвергает Запад. Нет, хочется работать с Западом. Но никогда больше Россия не будет работать с Западом с позиции кого-то с комплексом неполноценности. Российская иностранная политика показывает полную самодостаточность. И также видно, что Россия поднимает себя на уровень самых великих культур мира. И никто не может сказать, что он лучше. И когда Россия так себя ставит, то сейчас получается, что это Запад должен подходить к России, а не Россия должна идти на Запад. Соответственно, это делает работу Скотта сильно сложнее. Потому что теперь он должен вернуться и донести до своих соотечественников, что пора уже вставать со стула, пора уже подниматься и делать что-то, потому что эту работу за них никто не сделает. Теперь их работа состоит в том, чтобы заслужить дружбу России. Поэтому он все равно просит Россию дать время и сохранять терпение. Но теперь это еще сложнее, чем когда был год назад разговаривали.
Скотт, вы независимый журналист. Я знаю, что вы очень популярны. Много ли таких независимых журналистов сейчас в Америке?
На самом деле число этих людей растет. Это такое, как он говорит, растущее поле, потому что есть запрос на правду, и потому что они говорят правду, а основные мейнстримовые СМИ этого не делают.
Мы знаем здесь не так много таких журналистов. Мы знаем Такера Карлсона, конечно, мы его людям любим. Джеффри Сакс часто выступает.
Джадж Наполитано, Макс Блюменталь, Дуглас МакГрегор, его тоже знают. Дэнни Хайфан тоже очень хорошую работу делает. Ева Бартлетт, она же здесь, в Москве, живет, например. Она фантастическую работу делает. Эти люди, они реально очень-очень много делают, они очень профессиональны.
А что вы думаете об этих СМИ, которые контролируются элитами, такие как CNN, CNBC, даже Fox News, может быть?
Они не журналисты. Они развлекательная индустрия. Им правительство США пишет, что нужно говорить, все сценарии. Это просто пропагандистские аутлеты. Но для ленивого населения они идеальны.
Когда ты независимый журналист, твоя аудитория должна с тобой сотрудничать, коммуницировать.
А это работа.
А люди ленивые, не очень-то они хотят работать сейчас. И последний вопрос. Скажите, какие у вас прогнозы о том, кто будет следующим президентом США?
И вы, русский человек, задаете этот вопрос в России, а он не хочет, чтобы его обвинили, что Россия опять вмешалась в их выборы. Так что он ответит таким образом. Как американский гражданин, кто верит в демократию, он очень надеется, что появится кандидат, который будет достоин его голоса.
А есть ли сейчас такой кандидат?
They have yet to emerge.
Еще должен появиться такой кандидат.
И что бы вы хотели пожелать россиянам?
Продолжайте делать то, что вы делаете, потому что это работает. Сохраняйте открытый ум. И, пожалуйста, продолжайте протягивать руку дружбы Соединенным Штатам, потому что рано или поздно мы ответим.
Вы говорили, что Россия ведет борьбу со злом на Украине. Недавно вы говорили. Вы думаете, Россия победит это зло, победит нацизм на Украине?
Not just shall win. Must win.
Не просто победит, должна победить. Это та самая идеология, которую русские люди и американцы, и французы, и британцы старались победить в том, что мы называем Великой Отечественной войной, то, что они называют Вторая мировая война. Ну и теперь эта идеология возродилась, только она называется бандеровщина, да, а не нацизм. И она не в Германии живет, а на Украине. И если это не убить в зародыше, то она как рак будет развиваться и давать метастазы. И в Европу пойдет, и по всему миру эти метастазы пойдут. Вот люди его спрашивают, почему ему-то какое дело до российской победы? Это не его война, это он американец. Но на самом деле нет, это его война тоже. Это на самом деле война абсолютно каждого, кто воевал с нацизмом, с нацистской Германией во время Второй мировой войны. И если Россия сейчас не победит это зло, этот нацизм, то в какой-то момент им придется делать эту работу.
Мне было очень приятно пообщаться с вами. Благодарю вас и Марию Лилянову за невероятно увлекательную, важную и содержательную беседу. Сегодня с нами был Скотт Риттер, морской пехотинец и независимый журналист. А я Елена Брэнсон. Здесь каждую субботу в 13:30. И с нами всегда самые интересные гости.
Беседы с Брэнсоном.